Юрген Торвальд. Век криминалистики. Исполняет Станислав Иванов. Глава первая. Неизгладимая печать или причуды идентификации. Первое. Париж, 1879 год. Слава и слабости французской уголовной полиции. История Сюрте. От Эжена Франсуа Видока до Гюстава Массе. Тысячи полицейских шпионов, миллионы описаний, десятки тысяч фотографий преступников и нерешенная, несмотря на все это, проблема точной идентификации уголовников.
Когда в 1879 году Альфонс Бертильон, письмоводитель первого отделения полицейской префектуры Парижа, вывел криминалистику из тупика, в который она тогда зашла, ему было 26 лет, а французской уголовной полиции – 70. В то время «Сюрте», «Безопасность», как называли французскую уголовную полицию, пользовалась всеобщей славой и считалась колыбелью уголовной полиции вообще, а ее 70-летняя история начислялась со времен Наполеона. Существовавшие до Наполеона полицейские службы во Франции занимались не столько раскрытием уголовных преступлений, сколько выслеживанием и арестами политических противников французских королей. Но и позже, во второй половине наполеоновской эры, у Анри, шефа, созданного для борьбы с уголовными преступлениями первого отделения парижской полицейской префектуры, было в подчинении всего 28 мировых судей и несколько инспекторов. Парижские улицы стали в то время подлинным раем для многочисленных грабителей и воров. Только в 1810 году, когда из-за наполеоновских войн ослабли все социальные связи и волна преступлений грозила затопить весь Париж, пробил час рождения Сюрте и наступил поворотный момент в судьбе одного человека – основателя Сюрте – Эжена Франсуа Видока, человека, чью деятельность невозможно оценить однозначно и тень которого, казалось, даже через 20 лет после его смерти еще витала над Сюрте. До 35 лет жизнь Видока представляла собой цепь сумбурных приключений. Сын пекаря из Арраса, Видок побывал актером и солдатом, матросом и кукольником, наконец стал арестантом за то, что избил офицера, соблазнившего одну из его подружек, совершившим несколько дерзких побегов. Ему удавалось бежать из тюрьмы то в украденной форме жандарма, то прыгнув с головокружительной высоты тюремной башни в протекающую под ней реку. Но всякий раз его ловили, и в конце концов Видок был приговорен к каторжным работам и закован в цепи. В тюрьмах Видок годами жил бок о бок с опаснейшими преступниками тех дней, среди прочих с членами знаменитого французского клана Корню. Члены этого клана убийц, приучая своих детей к будущим преступлениям, давали им для игр головы мертвецов. В 1799 году Видок в третий раз бежал из тюрьмы, на этот раз удачно. 10 лет он прожил в Париже, торгуя одеждой. Но все эти годы бывшие сокамерники угрожали Видоку, что выдадут его властям. Возненавидев шантажистов, он сделал самый решительный шаг в своей жизни. Отправился в префектуру полиции Парижа и предложил использовать для борьбы с преступностью приобретенный им за долгие годы заключения богатый опыт и знания уголовного мира. Взамен он просил избавить его от угрозы ареста за прежние дела. 70-летий спустя некоторые представители Сюрте уже испытывали известную неловкость, когда речь заходила о Видоке и о рождении Сюрте. Уж слишком не вязалась биография последнего до 1810 года со сложившимися за 70 лет представлениями о происхождении и жизненном пути не просто полицейского, а шефа уголовной полиции. К этому времени всеми была забыта тяжелейшая ситуация, заставившая тогда Анри, шефа первого отделения, и барона Паскье, исполнявшего обязанности префекта полиции Парижа, принять беспрецедентное решение – поручить Видоку возглавить борьбу с преступностью в Париже. Для того, чтобы скрыть от деклассированных элементов истинную роль Видока, его сначала подвергли аресту, а затем, устроив очередной успешный побег из заключения, выпустили на свободу. Вблизи префектуры полиции в мрачном здании на маленькой улочке Святой Анны и обосновался Видок. В выборе сотрудников он руководствовался принципом «побороть преступление сможет только преступник». Вначале у Видок работало всего 4, потом 12 и затем уже 20 бывших заключенных. Он выплачивал им жалования из секретного фонда и держал в строжайшей дисциплине. За один только год Видок с 12 сотрудниками сумел арестовать 812 убийц, воров, взломщиков, грабителей и мошенников, ликвидировал притоны, в которые до него не рискнул сунуться ни один мировой судья или инспектор. На протяжении 20 лет организация ВИДОКа, которая вскоре стала называться Сюрте, разрасталась и крепла, став тем ядром, из которого развилась впоследствии вся французская криминальная полиция. Тысячеликие перевоплощения, тайные проникновения в притоны, инсценированные аресты, подсадка сотрудников Сюрте в тюремные камеры, организация затем их побегов, даже инсценировки смерти сотрудников после выполнения ими заданий – все это обеспечивало ВИДОКу непрерывный поток необходимой информации. Доскональное знание преступного мира, его членов, их привычек и методов преступлений, терпение, интуиция, умение вжиться в образ наблюдаемого, потребность быть в курсе каждого дела, дабы никогда не потерять чутья на преступника, цепкая зрительная память и, наконец, архив, в котором были собраны сведения о внешности и методах работы всех известных ему преступников, составляли прочную основу успешной деятельности ВИДОКа. Даже когда для ВИДОКа стало невозможным скрывать далее свою роль шефа Сюрте, он все равно продолжал систематически появляться в тюрьмах, хотя бы для того, чтобы запоминать лица уголовников. Лишь в 1833 году ВИДОКу пришлось выйти в отставку, так как новый префект полиции Анри Жеске не захотел мириться с тем фактом, что весь штат уголовной полиции Парижа состоит из бывших заключенных. Деятельный ВИДОК тут же открыл частную детективную контору, пожалуй, первую в мире, стал преуспевающим дельцом и писателем, не раз подсказывал сюжеты для романов великому Бальзаку, так что остаток своих дней он прожил весьма интересно. Скончался ВИДОК в 1857 году. Преемниками ВИДОКа на посту шефа Сюрте стали представители буржуазии Алар Канле, Клод, а в 1879 году Гюстав Массе. Сюрте пережила 4 политических переворота во Франции: от Наполеона к Бурбонам, от Бурбонов к июльской монархии Луи Филиппа Орлеанского, от июльской монархии к империи Наполеона III, от Наполеона III к Третьей Республике. Из мрачной штаб-квартиры ВИДОКа на улице Святой Анны Сюрте переехала сначала в не менее мрачное помещение на Кедл-Рош и, наконец, разместилась в здании префектуры на Кедр-Февр. Теперь здесь работало несколько сотен инспекторов, а не 20 сотрудников, как во времена ВИДОКа. Подчиненные ВИДОКа с уголовным прошлым уступили место более или менее почтенным обывателям. Но ни Аллар и Канле, ни Клод и Массе, по сути дела, никогда не отказывались от методов работы, которые вел в практику ВИДОК. Более того, число бывших преступников, которых они привлекали в качестве оплачиваемых сотрудников и филлеров, постоянно росло. Высланных из Парижа, но все же незаконно возвратившихся в него уголовников при повторном аресте ставили перед выбором – либо работать на Сюрте, либо снова угодить за тюремную решетку. Сюрте по-прежнему не пренебрегала и внедрением своих агентов, их называли «баранами», в тюремные камеры, чтобы те входили в доверие к своим соседям и хитростью добывали у них нужную информацию. Сами инспекторы регулярно посещали тюрьмы и приказывали водить вокруг себя в тюремном дворе заключенных для того, чтобы, как некогда ВИДОК, тренировать фотографическую память на лица, запечатлевая их в своей памяти. Такой парад оставался самым распространенным методом опознания ранее судимых преступников, а иногда помогал найти среди заключенных тех, кто разыскивался за совершение других преступлений. Архив ВИДОКа превратился в гигантское бюрократическое сооружение. Горы бумаг в беспорядке валялись в мрачных и пыльных, освещенных газовыми рожками помещениях префектуры. Здесь на каждого изобличенного преступника была заведена карточка. В нее заносились фамилия, вид совершенного преступления, судимости, описание внешности. В сумме таких карточек было собрано около 5 миллионов, и количество их все возрастало, поскольку к тому времени проверки стали подвергаться все гостиницы и заезжие дворы, и даже учитывались все приезжающие иностранцы. К тому же с тех пор, как в 40-х годах в одной из брюссельских тюрем стали фотографировать преступников, число их портретов, накопленное парижской префектурой, составило 80 тысяч штук. Однако, как бы ни восторгались иностранцы быстрым разоблачением в Париже преступников, бежавших туда из своей страны, и какие бы ни рождались легенды о парижской полиции, Сюрте в 1879 году была уже поражена глубоким кризисом. Второе. Бертильон, помощник письмоводителя в полиции. Его неописуемо дурной характер. Так и остаются великой тайной истории те правила и мерки, по которым она выбирает своих пионеров и героев. Более чем странный, казалось бы, выбор был сделан ею, когда именно в Альфонсе Бертильоне она угадала способность вывести из скрытого кризиса криминалистику и открыть в ней новую эру. Альфонс Бертильон был худым молодым человеком, на бледном лице которого застыло печально холодное выражение. У него были медлительные движения и невыразительный голос. Он страдал диспепсией, носовыми кровотечениями и страшными приступами мигрени, вследствие чего он был настолько малообщителен и замкнут, что производил прямо-таки отталкивающее впечатление. К его замкнутости присовокуплялись недоверчивость, сарказм, холерическая злобность, нудный педантизм и абсолютное отсутствие чувства прекрасного. Он был настолько лишен музыкального слуха, что во время военной службы ему приходилось отсчитывать отдельные звуки, издаваемые трубачом, чтобы отличить сигнал «подъем» от сигнала «сбор». Один из его немногочисленных друзей подтвердил впоследствии, что у него неописуемо дурной характер. Но когда весной 1879 года одному из посетителей префектуры сказали, что это Бертильон, сын уважаемого врача, статистика и вице-президента Парижского антропологического общества доктора Луи Адольфа Бертильона и внук естествоиспытателя и математика Ахилла Гийяра, тот не поверил и разразился неудержимым хохотом. Действительно, трудно было себе представить, что сына и внука таких видных людей трижды исключали из лучших школ Франции за неуспеваемость и из ряда вон выходящее поведение. А из банка, куда его приняли учеником, он был уволен уже через несколько недель. И в Англии, будучи домашним учителем, он тоже никому не пришелся по нраву. Наконец, только благодаря связям его отца, молодого Бертильона приняли помощником письмоводителя в префектуру полиции. Рабочее место Бертильона находилось в углу одного из больших залов, загроможденных картотеками на всех французских уголовников. Летом в этом углу было нестерпимо жарко, а зимой так холодно, что приходилось писать в перчатках, а ноги буквально коченели. Здесь поодаль от других сидел Бертильон и заносил в карточки данные, полученные полицейскими служащими при арестах и допросах подозреваемых. Холодной весной 1879 года он тоже был занят переписыванием примет личности преступника. Его закоченевшие пальцы заносили в карточку вышедшие из-под пера инспекторов, работавших по старинке, шаблонные описания типа «рост высокий», «низкий», «средний», «лицо обычное», «без особых примет». В общем, это были определения, подходящие для характеристики тысяч людей. На карточках имелись приклеенные фотографии, сделанные фотографами, считавшими себя художниками. Соответственно, и были сделаны снимки скорее художественные, чем четкие, а зачастую даже искаженные, ибо арестованные противились фотографированию. Все, что проходило через руки Бертильона, наглядно свидетельствовало о том глубоком кризисе, в котором оказалась Сюрте. Со времен большого триумфа Видока и созданных им методов преобразился мир, изменилось общество, а вместе с ними облик и сущность преступности. Но эти изменения еще вряд ли осознавались общественностью. До 1879 года лишь немногие ученые делали более или менее серьезные попытки выявить социальные, биологические, психологические корни преступности и ее динамику. Среди них можно назвать бельгийского астронома и статистика Адольфа Кетле, посвятившего несколько десятилетий своей жизни попыткам использовать статистические методы при изучении преступности и вычислить, насколько велика доля преступников в человеческом обществе. В свою очередь, итальянский психиатр Чезаре Ламброза предпринял обширные исследования физиологии и психологии преступников. Для этого в тюрьмах и психиатрических больницах города Павии он обмерил черепа большего числа преступников и в результате пришел к выводу, что у каждого преступника есть определенные аномалии в строении черепа, которые уподобляют его в большей степени, чем других людей, животному. Преступник, по словам Ламброза, это атавистическое явление, так сказать, шаг назад в развитии человечества. Следовательно, преступникам рождаются. Вышедшая тремя годами раньше, то есть в 1876 году, книга Ламброза «Преступный человек» получила известность и за пределами Италии и привлекла внимание, по крайней мере, некоторых ученых к феномену преступника. В остальном же преступность принималась просто как явление, с которым нужно бороться посредством применения наказаний и продолжала оставаться совершенно неисследованной областью. Но нельзя упускать из виду то немаловажное обстоятельство, что в 1879 году эта проблема выглядела совершенно иначе, нежели в начале века. Во всяком случае, стало очевидным, что с ростом населения и дальнейшим развитием промышленного производства постоянно росло и количество преступников. Феноменальная память Видока на лица преступников была единственной в своем роде, но теперь не хватило бы даже сотни Видоков, чтобы запомнить лица, бесчетного количества преступников всевозможных категорий, всплывших на поверхность огромной трясины больших и малых преступлений в 80-х годах 19-го столетия. С ростом общего культурного и образовательного уровня населения вырос и интеллектуальный уровень преступников. В тюрьмах многочисленные бараны были не в состоянии выведать нужную им информацию у сокамерников, менявших для сокрытия прежней судимости свои имена и внешность. Все реже удавались старые провокационные трюки инспекторов, притворявшихся добрыми знакомыми заключенных. Ничего не давали и установленные за опознание преступника премии, наоборот, они приводили к тому, что инспекторы все чаще заключали сделки с жадными до денег заключенными и с их согласия клятвенно заверяли, что данный заключенный и есть разыскиваемый преступник. Премию инспектор делил затем со своим сообщником. Результатом этих сделок было обилие судебных ошибок, чреватых тяжкими последствиями, атмосфера неуверенности, некомпетентности и обмана. То, что Видоку служило лишь подспорьем к памяти его картотека, превратилось волей-неволей в основное средство идентификации преступников. Но картотека теперь настолько разрослась, что стала необозримой, потому почти непригодной. Систематизация ее по именам была бессмысленной, поскольку воры, взломщики, фальшивомонетчики, мошенники и убийцы все время меняли свои имена. Систематизация по возрасту и категориям преступников и способу совершения ими преступления больше не годилась, ибо не позволяла разбить картотеку на сравнительно небольшие подразделы, которые было бы легче просматривать. Польза от фотографий тоже стала весьма сомнительной. Практически было немыслимо среди 80 тысяч снимков отыскать фотографию ранее судимого для сличения с фотографией вновь арестованного. Регистрация описаний внешности была столь же бесполезной, как и алфавитный указатель фамилий преступников. В особо важных случаях инспекторы и писари днями рылись в фототеке только для того, чтобы найти фотографию какого-нибудь одного преступника, имевшего судимость. Таков был раздираемый внутренними противоречиями мир, в котором сложились первые и самые глубокие впечатления Альфонса Бертильона о работе полиции и сюрте. Третье. Эпоха бурного развития естественных наук. Учение Кетле. Рождение идеи. Бертильон предлагает производить измерения уголовников и их регистрацию по данным такого измерения. Наука впервые стоит у порога уголовной полиции. Андрея, перфект парижской полиции, и Гюстав Массе, шеф сюрте, отказывают Бертильону. Бертильон начал работать помощником письмоводителя с 15 марта 1879 года. А через 4 месяца выяснилось, что история сделала удачный выбор – направив именно его в пыльный угол полицейской префектуры Парижа. У Бертильона был действительно тяжелый характер, и потерпел он в жизни немало крушений. Но важнее другое, и именно это сыграло теперь решающую роль. Он вырос в семье, члены которой были в числе тех, благодаря кому XIX век стал веком расцвета естествознания. Атмосфера родительского дома была наполнена тем духом неукротимой любознательности и стремлением познать закономерности природы, которые уже за несколько десятилетий до рождения Альфонса разрушили все традиционные барьеры верований и мировоззрений. Еще с раннего детства Бертильону было знакомо имя Чарльза Дарвина, совершившего своей книгой о происхождении видов «Переворот в науке», ибо он поколебал библейскую легенду о сотворении мира и доказал, что все живое – результат длительного процесса биологического развития. Бертильон слыхал и о Луи Пастере, чье открытие бактерий революционизировало медицину, о Дальтоне, Гей-Люсаке, Берцелиусе, людях, сделавших поразительные открытия в химии. Он был наслышан об атомах, о физиологах и биологах, раскрывших тайны жизненных процессов у человека и животных. Мальчик, присев у ног деда, наблюдал, как тот изучает растения, подразделяя их на виды и семейства, и систематизируя в алфавитном порядке. Он видел, как дедушка и отец, словно священнодействуя, измеряли человеческие черепа различных рас, пытаясь обнаружить и объяснить, есть ли связь между формой головы и умственным развитием человека. Не сосчитать, сколько раз слышал имя Кетле, человека, занимавшегося не только криминалистикой, но и пытавшегося доказать, что развитие человеческого организма подчинено вполне определенным законам. Еще ребенком он с отцом и дедом простаивал перед кривыми Кетле, показывающими, как в зависимости от размеров человеческого тела можно распределить в определенном порядке всех людей. Конечно, существует множество великанов, схожих между собой, как близнецы. Есть люди очень высокие и очень низкие, есть просто высокие и просто низкие. Но большинство – это люди среднего роста.
Бертильон годами сопереживал отцу и деду в их попытках проверить утверждение Кетле о том, что на свете нет двух человек с совершенно одинаковым строением тела, и что шанс обнаружить двух одинаковых по росту людей равен 1 к 4. Бертильон был не способен восторгаться латынью или другими дисциплинами, преподаваемыми во французских школах, но впечатления детства, возникшие в те моменты, когда он наблюдал за работой отца и других антропологов, никогда не изгладились из его памяти.